вопросы, и особенно интересно будет услышать звонки тех, кто стал свидетелями нарушений или фальсификации при голосовании или подсчете голосов. Анастасия Кириленко прославилась на этой неделе, когда разоблачила предвыборную махинацию, так называемую «карусель». Анастасия, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как вам это удалось?
Ну, прежде всего, наверное, стоит сказать, что я находилась в офисе «Яблоко» накануне выборов, и туда приходили люди и жаловались о том, что их заставляют голосовать за «Единую Россию» и фотографировать себя на мобильный телефон с бюллетенем, ну, о том, что просто предлагают деньги. А один человек пришел и сказал, что он попал на собрание, где одному человеку предлагается на 30 избирательных участках проголосовать за партию «Единая Россия», описывается механизм, как это сделать, и он сообщил мне адрес и время очередного собрания. Как журналист я решила в этом поучаствовать. На удивление это оказалось довольно легко. Я просто пришла и сказала, что тоже хочу заработать, что координаты мне сообщил знакомый, который сам не пришел. И я записала на диктофон весь этот рассказ. Суть сводилась к следующему. В день голосования все эти люди делились на группы по 5 человек и организованно должны были ходить по избирательным участкам. Каждый человек должен был проголосовать 30 раз для того, чтобы... Как это можно было сделать? В паспорт вклеивался специальный стикер. Это был такой опознавательный знак. С этим стикером нужно было подойти к определенному члену избирательной комиссии. К какому именно члену, это сообщал по телефону диспетчер. Ну, скажем, диспетчер сообщал, подойдите к столу номер 2, и тогда от стола председателя нужно было отчитать второй стол, подойти, получить бюллетень, при том, что человек, естественно, не был прописан на этом участке, проголосовать за «Единую Россию» и идти дальше.
Ну вот, Анастасия, давайте послушаем фрагмент пленки, который вам удалось записать. Только маленький кусочек, потому что запись была сделана тайно, понятно, на диктофон, и она, в общем, не эфирного качества. Но я все же надеюсь, что наши слушатели смогут разобрать, о чем говорит инструктор.
Задача каждого участника нашей акции, в которой мы принимаем участие, проголосовать примерно 30 участковых избирательных комиссий за партию «Единая Россия». Для этого все участники акции разбиты на группы по 5 человек. В каждой группе есть старший бригадир. Бригадир руководит группой и направляет ее на протяжении всего времени до окончания акции. Бригадир осуществляет оперативную связь по штату. Проведение акции связь осуществляется через диспетчера. Один диспетчер работает с несколькими бригадирами, поэтому не удивляйтесь, когда вы будете ему звонить телефон в издание, он, значит, с кем-то из ваших коллег в этот момент общается. Вам выдали карту и список участковых избирательных комиссий. Значит, как вести себя внутри помещения для голосования? Перед входом помещения бригадир должен связаться с диспетчером. Диспетчер сообщит ему, какому именно члену участковой избирательной комиссии внутри ему нужно подойти.
Ну вот и дальше инструктор говорит то, что вы уже рассказали, Анастасия, как выбрать вот этот стол. Скажите, сколько человек слушали этот инструктаж и сколько денег предлагали?
Инструктаж слушала около 30 человек и предлагалось за это 1200 рублей, из которых 200 говорилось, что это компенсация расходов на транспорт. Были в основном студенты, молодые люди.
И вы решили предотвратить фальсификацию и обратились в правоохранительные органы с иском. Удалось ли вам сорвать эту карусель, или она так и крутилась 2 декабря?
Точно сказать я не могу. Я все-таки надеюсь, что удалось, потому что вот эти вот стикеры, я разместила фотографию в интернете, и она появилась в петербургских электронных СМИ. Наблюдатели были предупреждены, что нужно следить за этим. Но точно я сказать не могу. И что касается моей жалобы в прокуратуру и избирком, да, это действительно было так, я подала эти жалобы. Из избиркома пришел ответ сразу же по факсу, что дело передано в ГУВД. Потом на следующий день мне звонил следователь. Ну, собственно, как-то быстро эта активность угасла. Я не думаю, что дело как-то активно расследуется.
Наш гость Алексей Сидоренко сделал математический расчет, дабы определить, были ли фальсификации на выборах. Алексей, добрый вечер. Расскажите, что и как вы подсчитывали.
Добрый вечер. В общем, Я занимаюсь электоральной географией, и после каждых проходящих выборов я просто из собственного интереса считаю корреляции между голосованием за различные партии и различными показателями, которые можно получить в этих выборах. И я стал считать, соответственно, корреляционную связь, коэффициент корреляции между голосованием за Единую Россию и явкой на выборы. И что получилось? Получился очень высокий коэффициент корреляции 0,9. Это почти линейная зависимость. Если посмотреть всю выборную историю России, начиная с марта 91 года, это самый высокий коэффициент корреляции между явкой и голосованием за кандидата или за партию от власти. Потому что даже на выборах 2004 года этот коэффициент составил 0,7, вот, но, скажем, на выборах 99 года этот коэффициент составил 0,57. Что это говорит? Что это почти повсеместно... Там, где была повышенная явка, было повышено голосование за Единую Россию. И вот многими авторами упоминается этот метод для выявления действительно очень странных параметров голосования. Потому что если, скажем, есть какое-то нормальное значение, и если вот этот вот коэффициент корреляции выше на протяжении достаточно долгого времени, то это вызывает серьезные сомнения. Хотя, конечно, после тех историй, когда там, скажем, в Мордовии каким-то образом получается 109% голосования за Единую Россию, слово подозрительное к какому-то коэффициенту корреляции между явкой и голосованием за Единую Россию, он так уже меньше относится.
Ну вот Геннадий Зюганов сказал, что то, что творилось на этих выборах, не имеет аналогов в истории России, что есть зоны тотальных фальсификаций, районы, где голоса вообще не считали, а просто писали в протоколы сколько надо. Как вам кажется, Алексей, это факт или преувеличение все-таки?
Вы знаете, мне кажется, что все-таки, вот скажем, в республиках Северного Кавказа такое вполне могло произойти, потому что многие говорят, что, скажем, катаются на лыжах где-нибудь в Кабардино-Балкарии, в течение всего дня должны быть выборы, и просто это рассказывал человек, который жил в гостинице, где был расположен избирательный участок, говорит, ни одного человека не было в течение дня. Потом оказалось, что по этому УИКу проходит 99% явка. Конечно же, я соглашусь с Геннадием Андреевичем в этом плане, что в некоторых регионах, я далеко не говорю, что во всех так называемых контролируемых республиках это происходит, но мне кажется, да, в некоторых регионах это особенно есть. Это особенно опасно, потому что как раз вот в Кавказских республиках мы с помощью голосования могли бы узнать, как действительно местное население относится к российской власти. Вот. А так, пока рисуются результаты, власть не получает соответствующего отклика, и это содержит в себе определенные риски.
Да, особенно в Чечне. Ну вот в интернете появились еще очень любопытные данные по голосованию в Долгопрудном, да? Видели вы эти документы? Там сравнивается. Наблюдатель, который работал на выборах, выложил.
Да, конечно, и мало того, я его лично знаю и считаю, что ему можно верить. Он действительно как бы известен своей скрупулезностью. Я не буду, пожалуй, его здесь называть им, без его разрешения. Но я хочу сказать, что действительно, чтобы различить вот такие маленькие как бы фальсификации на каждом уровне, нужен очень такой острый взгляд. И мне кажется, оппозиционным партиям, всем оппозиционным движениям для вообще какого-то развития демократического процесса в России нужно на следующих президентских выборах все-таки особый интерес и особое внимание уделить деятельности наблюдателей. Если даже победить не удастся, то все-таки надо показать, что общество достойно и готово защищать свои интересы, потому что это просто неуважение со стороны власти, когда так нагло рисуются какие-то результаты. И даже пусть оппозиция не выиграет, но, по крайней мере, интерес общества в этом плане она точно отстоит и докажет свою полезность в итоге.
Гости программы «Итоги недели Радио Свободы» — журналист, корреспондент интернет-сайта «Избранная» Анастасия Кириленко и координатор программы «Общество и региональная политика» Московского центра «Карнеги» Алексей Сидоренко. Наш телефон 8-800-200-2212. Звонок Александра из Петербурга. Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте. Я скажу сразу, что победить не удастся. Вот эти парламентские выборы, в которых я тоже участвовал, это был полный лохотрон. На моем участке в Петербурге, не побоюсь сказать, номер 1233, мне дали бюллетень, где было плохо отксеренный документ такой, бумажка, где без марки, мне дали это в руки, и я лично его взял, потому что за моей спиной стояли милиционеры, я не стал возмущаться, знал, что чем это все закончится заранее, и опустил его в урну. Ну, голосовал я, конечно, не за Единую Россию, я был против этого курса, вот, но вот то, что СПС и Яблоко не признают итогов выборов, в то же самое время они готовы участвовать в новом обмане, в новом, так сказать, голосовании. Это уже президентские выборы, а результат уже известен. Вот не лучше ли бы их ход был бы связан с тем, чтобы они полностью отказались от от этого обмана в этом лохотроне. Спасибо.
Но, кстати, не факт, что они будут участвовать. Вопрос еще обсуждается. Но, к сожалению, у нас просто нет здесь представителей этих партий. Но я хочу спросить Анастасию. Ведь Союз правых сил, узнав, Анастасия, о вашем разоблачении, объявил вознаграждение в 20 тысяч рублей тому, кто поможет помешать фальсификации, обнаружить и разоблачить конкретных фальсификаторов. Даже если до этого эти люди являлись членами, скажем, избирательной комиссии, сами занимались подлогом. А третий номер в списке СПС, литературовед Мариэтта Чудакова, добавила от себя еще 10 тысяч рублей, то есть 30 тысяч сейчас вознаграждение. Не знаете, Анастасия, пришел кто-нибудь, услышав о таком предложении?
Нет, вы знаете, я сейчас от вас об этом первый раз слышу. У меня остались координаты какие-то фальсификаторов, я постараюсь их как-то еще надавить на следствие, чтобы они их искали. Еще, вы знаете, такая вещь, что касается Яблока. У них тоже была эта диктофонная запись. И, ну, конечно, они выступали с какими-то заявлениями, что они не признают результатов выборов. Но, на мой взгляд, недостаточно. Нет какой-то решимости отстаивать свое мнение в Верховном суде, как хотя бы это сделал Зюганов.
Вот, например, да, вот сейчас у нас был Виктор Соловьев в эфире из КПРФ, начальник юридического отдела ЦК партии. Он говорил, что они намерены отстаивать и в Верховном суде, и главное, выйти в европейские суды. Звонок Виктора из Москвы. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу высказать свое мнение. Ну, по крайней мере, для меня очевидно, что нарушения носили общий системный характер. То есть, не, как говорится, не кто такое, где у нас порой. А это, в общем-то, систематизированная компания была управляемая сверху. Это совершенно очевидно. Но, к сожалению, наверное, также очевидно, что именно всю системность выборов, наверное, не удастся доказать. Но, тем не менее, я считаю, вот смысл вот в конкретных разоблачениях есть, если их, как говорится, доводить, и чтобы в соответствии с законодательством конкретный человек понес наказание. Это на будущее очень полезно, что люди будут бояться. Алло. А вот что касается вот этого конкретного случая с фальсификацией, по крайней мере, как я понимаю, номер диспетчера должен остаться, по которому, в принципе, можно какие-то концы найти конкретных людей.
Да, Анастасия, у вас ведь есть этот телефонный номер, он даже выложен был в интернете.
Да, есть телефонный номер, даже двоих уже человек, нет, даже три телефонных номера, с которых эти люди выходили со мной на контакт. Но я хочу сказать вот еще что. Во время этого собрания они убеждали его участников, что им не грозит ни уголовная, ни административная ответственность по существующему законодательству. Я, конечно, доподлинно не знаю, так ли это. Но все-таки интересно, кто же несет тогда ответственность. Возможно, члены избирательных комиссий, которые участвовали в этой карусели.
Ну, вот такое у меня чувство, что никто не понесет никакой ответственности. Но вот мы уже говорили про КПРФ, я хочу спросить Алексея Сидоренко, все-таки вот как эти фальсификации распределялись по партиям? КПРФ, получившая 11% голосов, почти 12%, считает, что больше всего пострадала она, что именно у нее отбирали по максимуму. По вашим прикидкам, это правда?
Ну, вообще, по поводу КПРФ, я бы сказал так, что же им жаловаться, потому что они набрали вообще 10 дополнительных мандатов по сравнению с предыдущей Думой, и в определенном смысле их их претензии, они такие достаточно интересные. С одной стороны, им мало, с другой стороны, и так набрали больше, чем было в предыдущей Думе. Но здесь действительно, они получили, на мой взгляд, они получили меньше, хотя доказать это невозможно. И вот меня, кстати, волнует вопрос, что там, ладно, оставим какие-то лояльные Кремлю центры социологических исследований, но, однако, возьмем хотя бы прогноз Левада-центра, который бы был сделан, и он совпал, очень близко совпал с фактическими результатами этих выборов. И в какой-то степени он придает определенную легитимность этим выборам. Это с одной стороны. Конечно, с другой стороны, он заводит нас в такую конспирологическую петлю, когда думаем, так неужели и Левада-центр тоже? Вот, они тоже что-то играют на стороне Кремля. Вот. Но я хочу сказать, что я честно ожидал, что либеральные партии наберут больше, и КПРФ наберет, возможно, там не 5%, как они говорят, но я планировал, что они около 15, не 5 дополнительных процентов, то есть 17, я ожидал, что они около 15 наберут, честно, и я ожидал, конечно же, что СПС при такой резко протестной кампании наберут, все-таки пройдут в Думу, учитывая особенно их связи с, как бы, с достаточно крупными представителями госкорпораций.
По данным Вадима Соловьева, скорее Яблоко проходило, потому что он считает, что они преодолели барьер из-за голосования прежде всего в Москве и в Петербурге, по честным, конечно, данным. Звонок Леонида из Москвы. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер. Хочу сказать сразу радиослушателям, что никаких, конечно, преследований за фальсификацию не будет, потому что по закону о гарантиях члены избирательных комиссий, фальсифицирующие выборы, могут быть привлечены только с согласия генерального прокурора или прокурора субъекта федерации. 29-я статья закона о гарантиях избирательных прав. Точка.
Вот. Но спасибо, Леонид, что вы внесли такую ясность.
Я был свидетелем фальсификации. Алло.
Да, расскажите, пожалуйста. О, повесил трубку Леонид и не рассказал нам о своей фальсификации. Так, звонит нам Дмитрий из Москвы. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, по теме фальсификации я ничего не скажу. Я забежал, проголосовал и как бы ничего особенного не видел. Хотя везде все было обклеено плакатами за Единую Россию, за Путина. Я вот о чем хотел бы спросить вас, есть ли такое возможно. Я в ужасе от того, что мы погружены сейчас в эту эру Единой России. И вот хотелось бы понять, а насколько, ваши ощущения, насколько на 20, на 30 лет мы в это погрузились? Или, может быть, больше, может быть, это будет вообще 50 лет отступления назад?
Ох, это такой вопрос, на который, наверное, нет ни у кого ответа. Но спрошу Алексея, что вы думаете?
Но вообще, мне кажется, да, мы подходим сейчас к циклу, если вы к концу демократического цикла, так называемого, если вы посмотрите динамику голосования за партию власти, вы увидите, что она высока сейчас как никогда, и, следовательно, на следующих выборах там президента мы получим действительно достаточно большой процент. Но в чем зависимость? Что действительно, в России как-то это все, что называется, зима сменяется такой оттепелью, и политическая зима определенно наступает, однако потепление климата характерно не только для каких-то климатических процессов, но и для политических. И я так чувствую, что вот эта вот новая политическая зима в России, она не будет такой же продолжительной, как предыдущая. Это, я думаю, конечно же, где-то максимум 10-15 лет, потому что уже все-таки люди не те, другие технологии, и, конечно же, никто не будет терпеть там 20-25 лет такого, как бы, неуважение со стороны власти действительно полуавторитарного или авторитарного доминирования какой-то одной партии, причем когда пропаганда просто превышает любые разумные пределы.
Ну а вот сколько ей добавили, как вы думаете? Говорят, что 20%, может такое быть? Или все-таки тут еще добавляли, как Вадим Соловьев нам говорил, и «Справедливой России» тоже, которой не проходила бы 7-процентный барьер, так что это как-то распределилось?
Но я хочу сказать, что «Справедливой России», скорее всего, не добавляли, и здесь такая стороны Вадима Соловьева, такая, как бы, они все-таки конкуренты «Справедливой России», коммунисты на одном таком левом поле, поэтому здесь я бы не стал особо господину Соловьеву верить. Однако, что на мой взгляд кажется, да, действительно, у них На прошлых выборах было 34%. Я считаю, что при всех тех контролируемых СМИ, которые у них были в этот раз, при полной зачистке как политического, там, ликвидации партий, зачистка поля гражданского общества и в целом таких тревожных сигналов, когда любые неподконтрольные, там, бизнес, представители гражданского общества, они сразу получают там уголовные дела, какое-то давление и преследование, мне кажется, они все-таки при таких условиях могли получить где-то 55%. 64% я честно не верю. Вот, где-то 55-58% вот что было у «Единой России» на этих выборах.
Ну, кстати, 64% — это 36% от всего населения. Это, в общем, мало для национального лидерства, на которое Путин претендует. И к тому же довольно неудачный результат в родном городе президента и всего кооператива «Озеро», который управляет страной в Петербурге, несмотря вот на карусель, свидетелем которой стала Анастасия. К тому же осуждение европейских наблюдателей, скупые поздравления из-за рубежа или вообще отсутствие всяких поздравлений. Ну, конечно, очень переусердствовали кураторы молодежных движений с этими комичными мишками и борьбой с оранжевой революцией. В общем, у меня такое ощущение, что не на такую победу рассчитывали в Кремле и по-другому ее представляли. Последний звонок в нашу студию. Татьяна Михайловна из Москвы. Добрый вечер. У нас очень мало времени.
Добрый вечер. Я голосовала за «Яблоко», я за них всегда голосую. Но я, в общем, не верю в то, что были большие фальсификации, потому что, и не надо обольщаться, я не сомневаюсь в том, что, ну, сколько-то процентов там, может быть, подкинули «Справедливой России». Народ голосовал за партию начальников. Русский наш народ всегда голосует за тех, кому, на кого ему указали. И вы сами знаете, какая была до этого пропаганда, и какая-то выступала Ткачиха, кажется, это выступала, и призывала истерически там: дяди, тети, помогите нам, не нарушая Конституции, все не менее, тем не менее, оставить Владимира Ясное Солнышко. И все там встали, аплодировали, как во времена Брежнева. И поэтому не надо думать о том, что вот опять где-то есть враги. Это наш народ сам себе враг. До свидания.
Спасибо, Татьяна Михайловна. Ну, 40 секунд для комментария, Алексей.
Ну, собственно, мне кажется, по поводу чего комментарий, прошу прощения, по поводу самих выборов...
По поводу того, что сказала Татьяна Михайловна. Не надо обольщаться, да?
Я совершенно согласен, что не стоит обольщаться, потому что нам все-таки предстоит, как достаточно молодой демократии, как любят говорят в Кремле, но действительно все-таки от населения требуется прежде всего больше усилий в противостоянии всему этому. Всему тому, что исходит от тоталитарного государства. При том, что не стоит валить сейчас даже все на Кремль, потому что тот политический класс, который пришел к власти, который как раз и осуществлял все эти массовые фальсификации, массовые вбросы, его без четких ограничений со стороны общества уже не остановить никому. И прежде всего Кремлю. Потому что как только это началось, они почувствовали вкус вот этой вот власти, и только общество их сможет остановить, и уже даже никто, кроме него.
Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели», корреспондента интернет-сайта «Избранная» Анастасию Кириленко и координатора программы «Общество и региональная политика» Московского центра «Карнеги» Алексея Сидоренко и слушателей, позвонивших в нашу студию. Продолжим программу после сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Центр избирком России объявил официальные итоги выборов в Госдуму. «Единая Россия» получила 315 мандатов, «Коммунисты» 57, у ЛДПР 40 мест в парламенте, у «Справедливой России» 38. Остальные партии не преодолели 7-процентный барьер. КПРФ и «Яблоко» заявляют, что не признают результатов выборов в Госдуму. Обе партии направили в Центр избирком жалобы на нарушения в ходе выборов 2 декабря. «Коммунисты» провели сегодня в Москве митинг протеста. Инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Михаила Касьянова кандидатом на пост президента России. Теперь Касьянову предстоит сдать документы в Центр избирком и, если они будут приняты, собрать свою поддержку не менее 2 миллионов подписей избирателей. В Азербайджане объявил бессрочную голодовку находящийся под арестом главный редактор оппозиционной газеты «Азатлык» Ганимат Захидов. В Грузии Центр избирком официально зарегистрировал 5 кандидатов в президенты страны. На юге Афганистана продолжается штурм занятого талибами города Муса-Кала. По данным Министерства обороны, город блокирован правительственными войсками и силами НАТО. В иракском городе Нумания жертвами взрыва стали местный шиитский лидер Удай Хамид и члены его семьи. В городе Байджи смертник на заминированном автомобиле атаковал полицейский участок, убиты не менее 7 человек. В Лиссабоне открылся саммит лидеров Европейского Союза и африканских государств. Железнодорожники во Франции заявили, что снова намерены бастовать.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Борьба за власть в окружении Путина. Войны с Ираном не будет. Откуда берется мораль? Следует ли бороться с избыточным весом? Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Забудьте о выборах в Думу и их вполне предсказуемых итогах, рекомендует Newsweek. Реальная политическая борьба разворачивается за стенами Кремля. И не просто борьба, а беспощадная схватка различных кланов за влияние, деньги и власть. Бюрократы из ближайшего окружения Путина готовы защищать свои бизнес-империи любой ценой, порой даже рискуя свободой и жизнью. Снискать покровительство президента означает получить возможность отобрать чей-то бизнес, посадить человека в тюрьму или вообще расправиться с конкурентом. Недавняя стычка между вооруженными автоматами сотрудниками ФСБ и представителями соперничающей организации Федеральной службы по контролю над оборотом наркотиков – яркий тому пример. До стрельбы дело, к счастью, не дошло, но несколько высокопоставленных чиновников ведомства по борьбе с наркотиками оказались за решеткой, где до сих пор ожидают начала суда. А двум их коллегам из Петербурга повезло меньше. Они скончались от смертельных доз радиоактивного яда. Их начальник Виктор Черкесов назвал происходящее частью междоусобной войны внутри чекистского сообщества, цель которой – определить, кто будет править от имени Путина, когда тот уйдет с поста президента. Черкесов был назначен на эту должность не случайно. Его наделили широкими полномочиями с тем, чтобы присматривать за коллегами из ФСБ. По мнению журнала, главное отличие элиты Путина от приближенных Ельцина состоит в том, что в недалеком прошлом в Кремле заправляли олигархи, а теперь чиновники из бывших сослуживцев президента по КГБ, доказавшие искреннюю преданность главному боссу. И если раньше для достижения личных целей можно было задействовать прессу, то сейчас свары происходят келейно за зубчатыми кремлевскими стенами, дабы не выносить ссор из избы, пишет Newsweek.
Благодаря последним обнародованным данным спецслужб Соединенных Штатов, можно с уверенностью говорить о том, что войны с Ираном не будет. Во всяком случае, до тех пор, пока у власти находится администрация президента Буша. Пишет «Тайм» в статье под заголовком «Почему в Пентагоне обрадовались докладу разведчиков?». Министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс и другие высокопоставленные сотрудники военного ведомства не разделяли взглядов ястребов из администрации, которые ратовали за военное решение проблемы ядерной программы Ирана. Разведчики из Министерства обороны внесли немалый вклад в оценку реальной угрозы, исходящей из Тегерана. И сейчас американские спецслужбы уже невозможно обвинить в выполнении политического заказа, как это делали некоторые критики накануне и во время вторжения в Ирак.
Еженедельник «Тайм» в главной статье обсуждает вопросы морали. Люди способны проявлять чудеса добродетели, беззаветно любить близких, заботиться об обездоленных и отдавать части тела ради спасения жизни больного. И в то же время мы готовы истреблять друг друга самыми злодейскими способами. Достаточно вспомнить Багдад, Чечню или Беслан. При этом люди – единственные существа на Земле, которые сами изготовляют оружие, с помощью которого умерщвляют себе подобных. Чем усерднее ученые пытаются решить эту проблему, тем больше возникает вопросов. Считается, что понятие добра и зла человек усваивает благодаря генетической памяти и воспитанию. Если преподаватель запретит ученику жевать завтрак во время урока, тот подчинится. Но если такой запрет будет снят, то ребенка не остановят никакие увещевания о том, что прилично, а что нет. Совсем иная реакция детей наблюдается, когда речь заходит о насилии. В ходе эксперимента учителя приказывали школьникам избить одноклассника. В таких ситуациях почти у всех возникали серьезные сомнения, и дети редко исполняли подобные приказы. Это о воспитании. Но как объяснить поведение диких животных, которых не обучали хорошим манерам? Известен случай, когда в зоопарке горилла спасла 3-летнего малыша, который случайно свалился в ее вольер. Обезьяна бережно взяла ребенка на руки и отнесла к двери, где смотритель смог его забрать. Пока ученые далеки от окончательных выводов о том, что делает человека нравственным. Ясно только одно – гены играют едва ли не решающую роль, пишет «Тайм».
Исследованию проблемы избыточного веса посвящена публикация Newsweek. Однажды некая дама случайно примерила в магазине джинсы, которые, судя по этикетке, были на несколько размеров меньше, чем она обычно носила. Джинсы сидели как влитые. Поначалу женщина пришла в восторге, тут же приобрела обновку. Но потом все же поинтересовалась у продавщицы, как это могло произойти. В ответ та рассмеялась и сказала, что этикетки на одежде часто зависят от желания дизайнеров. Они-то прекрасно понимают, что покупательницы предпочитают вещи, на которых указаны меньшие размеры. Дамы рассуждают так: если мне впору эта кофточка, значит, я не слишком поправилась, что, конечно, придает бодрости. Но это довольно опасная тенденция, полагает Newsweek. На самом деле, 2/3 взрослых американских женщин страдают от избыточного веса. Еще недавно этот показатель был ниже. К тому же, по данным последних исследований, стройность фигуры во многом зависит от людей, которые вас окружают. Если вы постоянно общаетесь с подругами или коллегами, не желающими бороться с полнотой, то постепенно начинаете считать это нормой, и проблема веса перестает вас беспокоить.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В четверг было объявлено, что лауреатом литературной премии «Русский букер» за 2007 год стал сотрудник интернет-редакции Радио Свобода Александр Ильичевский, автор романа «Матисс». У Александра Ильичевского были серьезные соперники, в частности, Людмила Улицкая, только что получившая премию «Большая книга» за роман «Даниэль Штайн. Переводчик». Мой коллега Андрей Шарый попросил лауреата рассказать о романе.
Почему роман называется «Матисс»?
«Матисс» — это своего рода фигура умолчания романа. Это, кроме того, что главный герой, собственно говоря, бредит Матиссом, видит в тех или иных местах романа как наваждение явления Матисса, его картин, его, собственно, самого. Это как раз-таки еще то, чего не хватает роману в смысле цвета.
То есть это размытый импрессионистский пейзаж?
Можно и так сказать, да. Герой романа находится в поисках Матисса. То есть это вот навязчивая фигура, которая, вокруг которой, собственно говоря, происходит. Невозможно, на самом деле, в романе все объяснить, да, то есть, как замечательный мой любимый философ Михаил Ямпольский говорит, что смысл — это понимание в ауре тайны, и поэтому писатель, он должен, собственно говоря, строить свои художественные образы ни в коем случае, чтобы они не были однозначны.
Да? «Матисс» — это загадка романа?
Ну, в общем, да.
А в какой степени это автобиографическая проза?
Достаточно автобиографично. Роман, он построен на 5-7 характерах персонажей, лично мне известных и, собственно говоря, выполняющих функцию анализа нашего поколения, то есть поколения 70-го года. То есть я их просто решил оценить, что произошло с нами за эти последние 15
лет. И вы один из них?
Да, я один из них. Они, естественно, не централизованы, невозможно сказать, что все эти характеры раскладываются по персонажам. Такой совокупный, собственно говоря, образ и то, что с людьми происходило в течение этих 15 лет. То есть роман — это такая аналитическая попытка, точнее, синтезирующая попытка оценить, что же произошло с нашим поколением.
Вам стало понятнее после того, как вы поставили последнюю точку в романе, что произошло с вашим поколением, или появилось больше вопросов?
Я ужасно рад, что я дописал до последней точки, потому что меня это очень сильно волновало, и где-то на середине романа я еще совершенно не представлял себе, что все кончится так неплохо. Я бы не сказал, что роман заканчивается хорошо, но я думал, все помрут, вот, а выясняется, что есть жизнь.
То есть получается, что не вы управляете сюжетом, а сюжет управляет вами.
В какой-то момент, да. В какой-то момент все выходит из-под твоего контроля, и уже роман начинает писать самого тебя.
У вас образный язык очень, и вы писатель реалистического направления. Как сами вы себя определяете?
Я не особо понимаю толк во всех этих определениях. Я точно знаю, что я не могу выдумывать. Если я чего-то не пережил, я об этом не могу написать. Это чудовищное неудобство для писателя. Какая бы там фотосмагоричность у меня не содержалась, всегда под ней есть есть реально с глубины души пережитые какие-то вещи.
Ясно, что ни один, наверное, уважающий себя писатель не пишет ради того, чтобы получить литературную премию, но я думаю, что нет такого писателя, которому неприятно было бы ее получать, да еще и столь звучную премию, как «Русский букер». Когда вы пишете, вы думаете о том, как будет продаваться книга, вы думаете ли вы о том, что это более популярно сейчас, это нет, это более современно, это нет? Учитываете вы этот фактор, хоть в какой-то степени работая над книгой? Или это чисто искусство ради искусства?
Вы знаете, я глубоко убежден, что любая литература, пусть даже дико умная и дико сложная, она должна быть и в то же время дико интересной. Нужно уважать читателя и, собственно говоря, не томить его какими-то такими сложностями или предоставлять те сложности, которые ему было бы очень интересно с ними разобраться. То есть нужно читателя увлекать. И даже самые такие умные книжки, мои любимые, как «Человек без свойств» Музеля, читается, несмотря на всю свою сложность и прочее, он читается превосходным совершенно способом. Поэтому для меня внутри единственный критерий — мне должно быть интересно это писать. Потому что чтение и писательство, они очень сильно связаны, как я люблю говорить, что если бы было что читать, я бы, наверное, не писал. Вот. И с большим облегчением бы отнесся к той ситуации, если бы мне было бы интересно читать. Я очень люблю читать.
Вы в большей степени пишете для себя или для читателя?
Для себя, конечно. Для читателя невозможно писать. Это запрещенный момент. Это нужно писать только для себя. И в лучшем случае для Бога.
А «Матисс» — это книга всей жизни или это просто очередной роман ваш?
Я думаю, что это очередной роман.
А следующий?
Следующий пишется. Он о восточных делах.
Как вы относитесь к нынешнему литературному российскому ландшафту? Много, на ваш взгляд, появляется хороших книг?
Вот последние два года ситуация фантастически интересная. Стало больше справедливости на этом ландшафте, и он стал гораздо лучше виден. Я не знаю, связано ли это с наличием интернета или с какими-то такими... Интернет просто делает прозрачным, собственно говоря, этот ландшафт, и можно увидеть огромное количество чрезвычайно интересно пишущих людей. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и, наконец, признаться в любви к произведениям председателя жюри Букеровского комитета Сара Исаевича Эпеля. Вот, это мой любимый писатель, и мне было фантастически приятно именно из его, собственно говоря, рук узнать об этом.
Ваша литературная и простая жизнь стала другой со вчерашнего вечера? Вот сегодня вы утром стали лауреатом «Русского букера». Что это означает?
Вы знаете, я ужасно, ужасно доволен. Вот, честное слово, вот я не знаю, как это будет в дальнейшем. Я просто чувствовал выполненного долга.
Перед кем? Перед читателем или перед собой?
Вы знаете, перед многими людьми. За меня болело очень много ребят, людей. И вот я рад, что оправдал их надежды.
На вопрос Андрея Шарова отвечал лауреат премии «Русский букер» Александр Ильичевский. На этой неделе были объявлены лауреаты другой крупной премии имени Василия Кандинского. Звание «Художник года» получил Анатолий Осмоловский, награду удостоена его антимилитаристская композиция «Изделие». Осмоловский — патриарх российского акционизма, в свое время нашумел организованный им перформанс, участники которого выложили своими телами на Красной площади великое слово из трех букв. Вот что говорит о «Художнике года» арт-критик Екатерина Деготь.
Когда я познакомилась с Анатолием Осмоловским, он был юным, таким довольно худеньким и очень художественно ангажированным молодым человеком, который очень стремился делать радикальное искусство и, главное, не останавливался на этом стремлении, а действительно работал и сам, и воспитывал вокруг себя поколение каких-то еще более молодых художников. И, надо сказать, вот по этой ангажированности было сразу видно, что он пойдет далеко, и его будущие успехи как-то просматривались, в том числе и самому, потому что одной из своих первых выставок он назвал словами «Моя карьера» и включил туда вырезки из разных газет и журналов, которые про него к тому времени уже писали. Я, надо сказать, была тоже в числе журналистов, которые писали о нем. Постепенно за это время он изменился и сам, изменился его искусство, хотя ангажированность и интерес к искусству все это осталось, но развились и стали, очевидно, несколько его таких увлечений, надо сказать, которые кое-что объясняют в его искусстве. Одно из них – это высокая кулинария, как ни странно, то есть он хорошо готовит. Другое – это охота. И третье, вот очень важное, связанное с военным искусством. Военное искусство, военные стратегии, которые он читает по книгам, но в том числе и по компьютерным играм. Поэтому надо сказать, что его теперешний успех в определенном смысле является результатом такого внимательного расчета и стратегии. Поэтому, возможно, он сам немного разочарован, поскольку степень просчитанности немного умаляет то удовольствие, которое он мог бы испытать от этого успеха. Но я уверена, что он прочитывает свое участие в этом конкурсе сквозь призму компьютерных военных игр. Если раньше слово из трех букв, выложенное на Красной площади, кого-то оскорбляло, то сейчас он бросает нам в лицо какие-то золотые предметы, а мы с радостью их берем и как-то радуемся их ценности. В этом смысле это тоже ведь жест довольно оскорбительный, просто не все из нас готовы это принять.
Об Анатолии Осмоловском, получившем премию Василия Кандинского в номинации «Художник года», говорила арт-критик Екатерина Деготь. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Густев.
Бессмысленно искать причины унизительного поражения правых либералов и шире демократов на выборах. Есть проблемы посерьезнее. Куда денется правый электорат? Что с ним будет происходить в ближайшие годы? Появится ли политическая сила, которая станет отвечать его политическим, экономическим, наконец, шкурным интересам до такой степени, что за нее можно будет в массовом порядке голосовать? С этих риторических вопросов начинается комментарий московского журналиста Андрея Колесникова «Нетеатральная пауза», который можно прочитать на сайте газеты.ру.
Как бы то ни было, на ближайшие как минимум 4 года лево и особо праволиберальные избиратели остаются без партийного представительства. Но это шанс, которым можно воспользоваться, а можно и упустить. Либеральные ценности никуда не делись. Они по-прежнему лежат в основе политической демократии и рыночной экономики. А вот стать их носителями и выразителями в однополярной политической системе России еще сложнее, чем даже 4 года назад, в думскую кампанию 2003-го. Можно уповать на появление новых лидеров и даже новых партий. Можно и даже, наверное, нужно. Опыт соседней Польши в этом смысле вдохновляющий. Либеральный союз свободы почти полностью аннигилировался, но на его место заступила гражданская платформа, которая сейчас выигрывает выборы за выборами и уже управляет страной. Но не следует забывать, что феникс польского либерализма восстал из пепла благодаря непрекращавшейся ни на минуту нормальной работе институтов демократии, прежде всего избирательного законодательства и свободы слова и печати.
Андрей Колесников констатирует, у либералов и их электората есть еще один политический цикл, чтобы прийти в себя, и еще один, чтобы найти друг друга в процессе взаимной идентификации. По его словам, до 2017 года, столетия революции и 25-летия гайдаровских реформ, еще есть время. Только использовать его надо осмысленно, а то и оно уйдет впустую.
В стране существует либеральный электорат, то есть та часть избирателей, которая готова голосовать за либеральные ценности, значит, в благоприятной для этого электората ситуации голосовать за либеральную партию. Это очень тяжелая задача по ряду причин. Сейчас идеи либерализма подвергнуты остракизму самого верха нашей номенклатурной пирамиды. Но это не означает, что мы перестали жить в соответствии с либеральными ценностями. Как мне кажется, несмотря на жесткий авторитарный режим, который установился в России, со временем, а может быть через срок или через два срока президентских правлений, такая партия появится, и за нее удастся проголосовать, и больше того, она может взять власть.
Независимый обозреватель Андрей Колесников. Нетеатральная пауза. Сайт газета.ру. Садовник Дона Вито. Комментарий-притча московской журналистки Юлии Латыниной на сайте ежедневного журнала, посвященный все тому же пресловутому интервью Олега Шварцмана газете «Коммерсант».
У Дона Вито был садовник. Он часто видел, как в дом заезжали большие черные машины, и из них выходили молчаливые, уверенные в себе люди. Однажды он видел, как из дома выносили труп. Другой раз, как в багажник машины укладывали взрывчатку. Через день он узнал, что машина взорвалась вместе со взрывчаткой и каким-то крутым судьей. Наш садовник очень гордился, что служит у Дона Вито. Он рассказывал в соседней булочной, что служит у Дона Вито. Он рассказывал это рыбнику, почтальону и сторожу. Они почтительно затрепетали. Потом садовника Дона Вито понесло. Вот он уже толкает спич перед международными акционерами. Вот он уже влезает в государственный тендер. Всюду он говорит «Я и Дон Вито». И ему верят, потому что про Дона Вито все знают. В конце концов, бедному садовнику ударяет в голову так, что он решает оповестить весь мир о своих с Доном Вито планах. Дает интервью «Коммерсанту», правит его, подписывает и ожидает нового урожая инвесторов. Утром Дон Вито читает «Коммерсант» и челюсть его падает об стол.
Юлия Латынина пишет, что господин Шварцман представил нам бесценный инсайт о том, как думают, что делают и какими ценностями руководствуются нынешние хозяева жизни. Во второй собственный раз, как считает автор комментария в ЕЖ, первый раз был Андрей Луговой.
Чем замечателен предполагаемый убийца Литвиненко Андрей Луговой? Да именно тем, что он, конечно, не чекист, а бизнесмен. Вляпавшись по самый кончик таблицы Менделеева, наш бывший чекист отнюдь не спешит исчезнуть. Наоборот, он тут же торопится себя всюду засветить. Он появляется во всех СМИ, лезет в Думу, дает пресс-конференции и вообще спешит сформулировать внешнюю политику России так, как она нужна подозреваемому Луговому. Представьте себе Рамона Меркадера, который публично обещает занять место Сталина, или Джеймса Бонда, который публично же критикует МИ-6 за ее политику. И вы поймете, чем отличается российское государство от любого вменяемого государства, тоталитарного ли, демократического ли.
Садовник Дона Вита Юлия Латынина в ежедневном журнале. Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вопрос недели. Считаете ли вы честными прошедшие выборы? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Пскова и Владимира.
Выборы, по моему мнению, были нечестными. Было большое количество нарушений, на мой взгляд, и в пределах предвыборной кампании, потому что некоторые партии начинали ее не по срокам и проводили ее не так, как это должно быть. Также выборы не были честными по отношению к избирателям. После отменения порога явки и строки против всех, я не считаю, что можно говорить о каких-то вообще честных выборах.
Ну, вообще-то я не очень считаю, что они были честными. И даже судя по предвыборной гонке, можно было сделать вывод, что выборы эти могут быть нечестными, потому что у людей не было возможности ознакомиться с агитационными материалами других партий, которые выдвигались. Очень мало было каких-либо материалов. И было слишком много информации от «Единой России», и причем очень навязчивой. И поэтому относительно выбора он был уже предопределен, скорее всего.
Агитация практически, я не знаю, как это расценить, агитацией или подкупом, но на избирательных участках выдавали лотерейные билеты. Кто это организовал? Под чьей эгидой? Все это тихо, шито, крыто. Ну, это понятно. Но там цифра 10 фигурирует прямо на бюллете. А цифра 10 – это 10-й номер в бюллетене, в списке кандидатов под этим номером. Естественно, «Единая Россия».
Не могу я их считать честными, потому что оппозиция не получила возможности участвовать в них. Я имею в виду другую Россию, которой сама принадлежу и была выдвинута кандидатом в депутаты Государственной Думы от Псковской области по списку «Другой России». Меня вот это больше всего возмущает. Лично мое право быть выбранной и избирать, оно нарушено. Я не смогла проголосовать за того, за кого хотела бы проголосовать, и не смогла сама участвовать в выборах.
Я считаю, что сам подсчет голосов был честным. А вот предвыборная кампания была нечестной, потому что был использован административный ресурс, и это бросалось в глаза. Партия власти использовала полностью этот ресурс, использовала голоса бюджетников, в том плане, что в приказном они ходили на выборы.
Нечестно с моей стороны было поведение президента, который возглавил список «Единой России».
Я считаю, выборы были нечестны, все было решено заранее. Новая система, когда подсчитывают голоса электронные машины, я думаю, там зашит какой-нибудь жучок, который прибавляет там кому нужно. Так что я с улыбкой отношусь к выборам, не ходил и не собираюсь.
Мне кажется, что все было честно. Пришел на участок, взял бюллетень, проголосовал. Меня, по крайней мере, не обманывали. А что там на уровне страны творится, но мы все равно никогда, простые люди, никогда об этом не узнают.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Светлана Гоненко и Анна Липина. Человек недели «Радио Свобода» Арсений Яценюк, который стал самым молодым спикером в истории независимой Украины. Арсению Яценюку 33 года, у него два высших образования – юридическое и экономическое. 18 лет он уже открыл собственную юридическую фирму в Черновцах, где родился и учился в местном университете. В 27 Яценюк стал министром экономики крымского правительства. В период Оранжевой революции исполнял обязанности главы Национального банка Украины и сумел сумел удержать стабильным курс гривны. Его способности и профессионализм тогда были оценены по достоинству бывшим банкиром и лидером оппозиции, а ныне действующим президентом Украины Виктором Ющенко. Именно Ющенко обязан Яценюк своим стремительным карьерным ростом. В 2005-м он занял кресло министра экономики в правительстве Тимошенко, затем работал заместителем главы президентского секретариата, а до избрания спикером Рады возглавлял МИД Украины. Нынешний председатель парламента – официальный миллионер, и, в отличие от некоторых известных украинских политиков, свои доходы не скрывает. Украинский журнал «Фокус» в рейтинге потенциальных президентов страны в 2015 году на первое место поставил именно Арсения Яценюка. «Человека недели» представляет руководитель Киевского центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.
Молодой, амбициозный, хорошо образованный, с хорошей хваткой, имеющий опыт бизнес-деятельности, что предполагает способность лично разрабатывать и реализовывать планы. Это его позитивные стороны. Гибкий, легко находит общий язык с разными группами влияния. Учитывая специфику его карьеры, в которой предполагало знакомство и контакты с широкими группами экономического влияния и банковский и промышленный сектор, лоялен к большинству крупных финансово-промышленных групп, имеет хорошие устойчивые личные связи и с восточными олигархами, и с влиятельными группами Киева, и с региональными элитами. Арсений Яценюк талантливый тактик, но у него есть проблема дефицита стратегирования. Его назначение на пост руководителя Верховного Совета может сослужить хорошую инструментальную службу президенту Ющенко, потому что назначение Яценюка происходило в условиях кризиса отношений в блоке «Наша Украина. Народная самооборона» и в вот этой по оси НСНУ Ющенко. Фактически выиграв выборы, потому что смещена коалиция, потому что фактически смещен центр власти в сторону президента, Виктор Ющенко проиграл политическую команду, которая оказалась разобособлена, не способна сформировать заявленную объединенную партию и все больше ориентируется на лидерство Юлии Тимошенко. Поэтому появление на посту спикера Верховного Совета Арсения Яценюка может сыграть роль этакого инструмента сдерживания. Новый центр влияния, который будет привлекателен для умеренных наших украинцев. Возможно, что Арсений Яценюк будет не очень сильным и не очень популярным спикером в парламенте, учитывая возраст, отсутствие способности к долгосрочному стратегированию и опыта долгосрочного стратегирования. Но одновременно он станет центром притяжения для умеренной части наших украинцев и таким образом как бы выступит как такой антикризисный менеджер по сохранению и восстановлению политической команды Ющенко.
«Человека недели» представлял политолог Андрей Ермолаев. Программу «Итоги недели. Радио Свобода» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу «Ваше здоровье». Гость Ольги Беклемищевой – академик Николай Дайхис, ведущий отоларинголог России. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россияне не допустят развития страны по деструктивному пути.
Эти выборы были подобны выборам в лагере строгого режима.
Мы оказались снова в тройке ведущих партий
Средства
страны.
Средства массовой информации оказывали нескрываемое предпочтение президенту.
Кто-то держал траурные гвоздики, символизирующие поминки по выборам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.